Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас в тележурнале «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
Престольный праздник отметил Знаменский кафедральный собор города Кемерово. Познакомиться с одним из образов Пресвятой Богородицы Знамени вы сможете, заглянув в музей истории православия на земле Кузнецкой. В рубрике «Интервью» мы побеседуем с иереем Павлом Тарасовым о его недавней поездке в Чечню. В сюжете о таинстве венчания мы расскажем о внутреннем смысле некоторых его символических действий.
Престольный праздник отметил Знаменский кафедральный собор города Кемерово. 10 декабря, в день чествования иконы Божией Матери Знамени, божественную литургию в храме возглавили митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, глава Кузбасской митрополии, и епископ Мариинский Юргинский Иннокентий. Двум владыкам сослужило духовенство Кемеровской Новокузнецкой епархии Кузбасской митрополии. Глава Кузбасской митрополии обратился к людям с проповедью и рассказал об истории почитания Знаменской иконы Божией Матери, призвав всех чаще обращаться в своих молитвах к Царице Небесной.
Всех благодарим вас за сегодняшнюю совместную молитву в этот престольный день. Молимся и желаем, чтобы милость Божией Матери обильно изливалась в жизни каждого из вас. И чтобы по ее молитвам у престола Божия все мы с вами смогли в здравии и телесном, и духовном встретить в этом кафедральном соборе грядущий великий 210-й праздник, которым закончится период рождественского поста, светлое Христово Рождество.
В честь праздника митрополит Аристарх по сложившейся традиции передал в дар Знаменскому собору еще одну святыню – ковчежец с частицей мощей святого мученика Трифона. Вместе с ним владыка преподнес храму ковчег с частицей мощей апостола от 70 Тимофея, которая недавно была передана Кузбасской митрополии представителями католической церкви. Ковчег с этой же святыни архиерей передал епископу Иннокентию для духовного укрепления мирян Мариинской епархии.
И самое важное и нужное, наверное, в становлении любого учреждения, такого, как и новая епархия, это духовное укрепление, это молитва и, конечно, предстательство тех святых, чьи святые мощи вы веряете нашей епархии.
Свои поздравления духовенству и мирянам в связи с торжеством передал губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулиев.
Позвольте выразить надежду и уверенность, что Знаменский кафедральный собор всегда будет источником веры, надежды, любви и укрепит духовные и телесные силы наших сограждан на пути следования заповедям Божиим. С уважением, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
В завершение праздника глава Кузбасской митрополии вручил патриаршие и епархиальные награды священнослужителям и мирянам.
Надежда Александровна, поздравляю вас с наградой, желаю вам здоровья, благополучия.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся с вами в Кемеровском епархиальном музее истории православия на земле Кузнецкой. И сегодня я хочу вам рассказать об иконе Божией Матери Знамени. Икона Божией Матери Знамени изображает Богородицу с поднятыми к небу руками, а в лоне или на груди у Божией Матери изображается младенец Иисус Христос. Такой тип богородичной иконографии называется «оранта», что в переводе с латинского означает «молящаяся». А глубинный смысл данной иконы заключается в следующем. Воздетые руки Божией Матери – символ молитвы. Младенец в круге – символ Евхаристии. А поручи, которые надеты на руки Божией Матери – символ сослужения всей Церкви своему небесному предстоятелю. Икона Божией Матери Знамени прославилась в XII веке в Новгороде, когда Владимир Суздальский князь Андрей Боголюбский созвал других русских князей и решил завоевать Новгород. В ходе завоевания проходили переговоры, но они оказались неудачными. Во время молитвы новгородский архиепископ услышал голос, который велел взять иконы Божией Матери и пройти с крестным ходом по городу. Архиепископ так и сделал. И все новгородцы пошли в крестный ход вместе с иконой Божьей Матери. И тогда враги бросили тучи стрел в народ. И одна из стрел попала в лик Божьей Матери. И совершилось чудо. Из глаз Божьей Матери потекли слезы. И образ Божьей Матери повернулся ликом к народу, к новгородцам, показав таким образом знамение, знак о том, что Божья Матерь молится о спасении осажденного города. Враги же были ослеплены, и они стали побивать друг друга после совершившегося чуда, и вскоре были повержены вспять. В память о победе над врагами новгородский епископ установил празднование иконы Божьей Матери Знамения, которое совершается 27 ноября по старому стилю и 10 декабря по новому. Особо икону Божьей Матери Знамения почитают в Новгородской, Курской, Екатеринбургской, Тюменской и Сибирских землях. В Кузбасском митрополии существует кафедральный храм в честь иконы Божьей Матери Знамени, который является главным храмом всей митрополии. Знаменский собор был построен в 1989 году, и в 1996 году он был освящен Святейшим Патриархом Алексеем II. В нашем музее на выставке православной иконы 16-го начала 20 века находится икона Божьей Матери Знамения, которая была написана во второй половине 18 века. В нашем музее, кроме Знаменской иконы Божьей Матери, можно увидеть еще ряд интересных иконографических образов Пресвятой Богородицы. Мы приглашаем посетить наш музей. Всего вам доброго!
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей рубрике «Вопрос священнику» мы пообщаемся с отцом Павлом Тарасовым о его недавней командировке в Чеченскую республику, в которую он отправился вместе с эшелоном кузбасских военных.
Батюшка, мы вот совершенно недавно вернулись из такой непростой командировки. И вот вы, как человек, который видел это все своими глазами, поделитесь с нами, с телезрителями.
Ну, это достаточно такой опыт, он внутренний, да, то есть это все не передашь, потому что нужно что-то и посмотреть, и пережить, может быть, какие-то моменты увидеть. Но в целом это достаточно как-то все серьезно очень, и серьезно та работа, которой занимаются люди, офицеры и солдаты, военнослужащие. И понимаешь, что вот мы уже сейчас не слышим там, что идет война в горячих точках, да, и в Чечне в частности, но тем не менее люди туда приезжают, выполняют какие-то боевые задачи, то есть по, как бы сказать, ну, поддержанию порядка в этих сложных регионах.
Вот, несмотря на то, что Чеченская республика, она входит в состав Российской Федерации, да, но это же по сравнению даже с той же Сибирью, это совершенно другая атмосфера.
Вообще ничего похожего практически нету. То есть, начиная с природных условий, да, климатических, и заканчивая менталитетом людей, то есть действительно совершенно другое отношение людей и к церкви, и к православным людям, потому что 90% населения – это мусульмане, и вот в таких условиях, так скажем, священники, они не перестают заниматься своим делом и делают это достаточно качественно, потому что пытаются все-таки донести Евангелие даже и этим людям, и кто-то понимает, кто-то даже и среди мусульман есть такие люди, которые ходят в церковь и общаются со священниками, потому что чувствуют, что есть в этом какая-то сила, кто-то получает даже исцеление в своих болезнях. Это, ну, достаточно много мне разных историй там и порассказывали, что не так уж все это закрыто от них, поэтому тоже такое специфическое служение вот у священников, которые служат в этих регионах, так скажем. Но люди, конечно, отличаются, потому что вот проезжали мы по одному селу, так скажем, и вот школьники, девочки, мальчики, ну, разных возрастов, и меня удивило то, что как все одеты. То есть, действительно, мы вот там я не увидел такого, как вот одеваются школьники, например, у нас. То есть, никаких там, скажем, девочки особенно обязательно в платочках, то есть все красиво, все аккуратно, но при этом девочки они девочки, и мальчики это мальчики, то есть путаницы не может быть в принципе. То есть вот это сразу как-то бросается в глаза, вот какие-то такие устои, традиции семьи и народа, это есть такое.
Вот давайте поговорим еще об этих людях, которые отправились в командировку, да, военных.
все-таки вот с ними поехал священник, да? А нужно ли им это? Это вообще духовные ли это люди, выцерковленные, может быть?
Люди, конечно, разные, потому что они, в принципе, везде разные. И здесь тоже коллектив такой достаточно большой. Есть и церковные, есть люди, которые спокойно, так скажем, относятся. Ну, нету таких, которые бы совсем прям отрицали, да, и существование Бога, и вообще нужность христианства, нужность там священников. То есть все-таки в основном вот, очень уважительное отношение к тому, что священник присутствует среди вот, военнослужащих, и поэтому я бы не сказал, что есть кто-то, что против, вот зачем нам это надо. То есть действительно люди как-то спокойно себя чувствуют и понимают, что все-таки если священник пока вот есть, то есть это неплохо.
Но ведь это же люди, которые уезжают туда, они в принципе вот где-то вот у себя в голове подозревают, что возможно они могут и не вернуться назад.
Здесь дело-то в том, что это уже люди, которые не первый раз в основном ездят. И бывают такие моменты, когда даже остаются на вторую командировку сразу. То есть потому что уже настолько как-то втягиваются и привыкают, что уже нету прямо такого какого-то страха. То есть это действительно, конечно, есть, что всякое может быть, но тем не менее это уже такие достаточно устойчивые люди, то есть нам до конца, конечно, не понять их вот сознание, их вот психологию, да, вот отношение к этому всему. Поэтому разные есть, но действительно это не то, что там какая-то просто линейная часть, да, вот, которая служит где-нибудь в Сибири, там, на Дальнем Востоке, а это уже люди, которые и сталкивались с этим, и сталкивались со смертью, и сталкивались там, с разными ситуациями какими-то неприятными. И, конечно, у них уже отношение к жизни немножко другое.
Ну и вот это была у вас первая поездка, насколько я знаю. Вы теперь собираетесь еще, может быть, даже и не раз посетить этот регион. И вот в связи с этим, может быть, первая поездка была такой ознакомительной, да? А что бы вы вот хотели, может быть, новое привнести или что-то изменить вот, в укладе?
Да, я бы сказал, что по сути не надо ничего менять, потому что у них уклад уже, это их уклад, он уже сформировавшийся. Просто каждый должен заниматься своим делом. То есть священник, он не должен превращать, так скажем, армию в большую семинарию. Да? И в то же время и военные, они должны профессионально заниматься своим делом. Но при этом вот именно вместе, так скажем, сосуществовать, чтобы помогать им в том, что они умеют делать, защищают и государство, и просто поддерживают порядок даже где-то находясь даже в Сибири, иногда у них тоже разные бывают какие-то задачи, поэтому просто каждый должен делать свое дело и, так скажем, не мешать друг другу.
Спасибо большое за интервью. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был отец Павел Тарасов, с которым мы пообщались о его недавней командировке в Чеченскую республику. Всего вам доброго.
Когда в неверующей паре угасает чувство любви друг к другу, семья распадается, совершается очередной развод. Когда уходит любовь из православной семьи, супруги просят небеса о даровании любви. Потому что во время таинства венчания союз мужчины и женщины утверждается Богом, получает благодать, которая помогает молодой семье справляться с возникающими трудностями. Священник вводит жениха и невесту в храм в знак того, что венчающиеся начинают с этой минуты перед лицом самого Бога свою новую жизнь в супружестве. Зажженные свечи, которые они держат в руках, знаменуют ту любовь, которую жених и невеста отныне должны питать друг другу. Мир от Бога необходим вступающим в брак, и сочетаются они для мира и единомыслия, а потому от лица всех присутствующих в храме произносятся молитвы обрачующихся. Священник, как совершитель таинства брака, произносит вслух молитву Господу о том, чтобы он сам благословил жениха и невесту. Священник берет кольца со святого престола и надевает сначала кольцо жениху, потом невесте. Обручальные кольца имеют очень важное значение. Это не просто дар жениха и невесте, а знак неразрывного вечного союза между ними. После благословения священника жених и невеста меняются кольцами. Такой обмен производится трижды в честь и славу Пресвятой Троицы. Затем священник снова молит Господа о том, чтобы он сам благословил и утвердил обручение и послал молодым ангела-хранителя и руководителя в их новой жизни. Жених и невеста, держа в руках зажженные свечи, торжественно входят на середину храма. Им предшествует священник, указывая этим, что на жизненном пути они должны следовать по заповедям Божьим. Перед лицом всей церкви жених и невеста еще раз подтверждают свободное и непринужденное желание вступить в брачный союз и отсутствие в прошлом со стороны каждого из них обещания третьему лицу. Теперь, после заключения этого естественного брака, начинается таинственное освящение супружества божественной благодатью, чин венчания.
Как угодно быть своему величеству, ни единому быть и человеку на земли, сам и ныне, владыко, не спасли руку твою от святаго жилища твоего, и сочетай раба твоего сего Александра и рабу твою сию Ксению, за не от тебе сочетовается муж и жена.
После особых молитв наступает важнейшая минута венчания. То, о чем священник молил Господа Бога перед лицом всей церкви и вместе со всей церковью, о благословении Божьем, теперь, видимо, совершается над брачующимися, скрепляет и освящает их супружеский союз. Священник возлагает на головы жениха и невесты венцы и от лица Бога благословляет их. Венцы, надеваемые в таинстве венчания на головы жениха и невесты, имеют три символических значения. Первое – царские венцы. Надеванием их провозглашается честь и слава человеку как царю творения. Жених и невеста становятся друг для друга царем и царицей. Второе – мученические венцы. Они символизируют мученичество супругов, распинающих каждый день в браке свой собственный эгоизм. И третье – венцы Царства Божия, путь в который открывает благочестивая жизнь в браке. Возложение венцов и слова священника «Господи наш, славою и честью венчай их» запечатлевают таинство брака. Брачный союз уподобляется союзу Христа и Церкви. Это взаимная любовь до самоотвержения, готовность пожертвовать собой по образу Христа, отдавшего себя на распятие за людей, и по примеру его истинных последователей, которые своими страданиями и мученической смертью подтвердили свою верность и любовь. Приносится чаша с красным вином, чаша общения, и священник благословляет ее на взаимное общение мужа и жены. Вино при венчании подается в знак радости и веселья, напоминая о чудесном превращении воды в вино, совершенном Иисусом Христом в Кане Галилейской. Трижды священник обводит новобрачных вокруг аналоя. Это круговое хождение означает вечное шествие рука об руку, которое началось для этой четы. Церковь, благословляя брак, провозглашает венчающихся родоначальниками новой христианской семьи, малой домашней церкви, указывая им путь в Царство Божие и знаменуя вечность их союза, нерасторжимость его, как сказал Господь, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!